Луис Морено, посол Земли на Авроре, представлял собой, откровенно говоря, жалкую пародию на человека. И это не было случайностью. Все дипломатические представители Земли на планетах внешних миров были темноволосыми, низкорослыми или морщинистыми, а то и все это сразу. Это была всего лишь вынужденная мера самозащиты, поскольку внешние миры обладали огромной притягательностью в глазах землян. К примеру, дипломаты, вкусившие всех прелестей жизни на Авроре, волей-неволей проникались отвращением к мысли о возвращении на Землю. Но хуже всего и намного опаснее было то, что, попадая на Аврору, они все больше сроднялись с полубогами со звезд и все больше отдалялись от обитателей перенаселенных земных трущоб. Если, конечно, сам посол не оказывался отверженным или не обнаруживал, что к нему относятся с некоторым презрением. После этого едва ли можно было сыскать где-то более преданного слугу Земли человека, который был бы меньше подвержен коррупции. Рост посла Земли ограничивался всего 5 футами 2 дюймами. У него была лысая голова и покатый лоб, манерная розоватая бородка и красные глаза. Он где-то подхватил простуду и время от времени трубно сморкался в платок. И тем не менее, в уме ему отказать было нельзя. Вид землянина и издаваемые им звуки доставляли Франклину Мейнарду физические мучения. От каждого приступа кашля его начинало подташнивать, а когда посол утирал нос, его бросало в дрожь. «Ваше превосходительство», — обратился к землянину Мейнард, — «я просил вас об этом сеансе связи, поскольку мне нужно сообщить вам, что наше собрание постановило обратиться к вашему правительству с требованием отозвать вас на землю».
«Это весьма любезно с вашей стороны, советник. Я подозревал об этом. И по какой же причине?»
«Причина выходит за рамки этого разговора. Полагаю, любое суверенное государство имеет прерогативу решать, объявлять какого-либо представителя иностранной державы персоной нон-грата или нет. Впрочем, не думаю, чтобы вы в самом деле нуждались в каких-либо пояснениях по данному вопросу».
«Что ж, ладно».
Посол сделал паузу, чтобы воспользоваться платком, и гнусаво извинился.
«Это все?»
«Не совсем», — ответил Мейнард. «Я хотел бы затронуть еще кое-какие вопросы. Останьтесь». Покрасневшие ноздри посла слегка раздулись, однако он с улыбкой произнес:
«Почту за честь».
«Ваша родина, ваше превосходительство», — надменно проговорил Мейнард, — «в последнее время проявляет определенную враждебность, которую мы на Авроре находим крайне раздражающей и излишней. Полагаю, что по возвращении на Землю вам представится подходящий случай употребить ваше влияние на то, чтобы предотвратить дальнейшие враждебные проявления, подобные тем, что недавно имели место в Нью-Йорке, когда уличная банда избила 2 уроженцев Авроры. В следующий раз выплатой компенсации дело может не ограничиться».
«Но это уже эмоциональное преувеличение, советник Мейнард. Не можете же вы считать юнцов, которые вопят на улицах, серьезным подтверждением этой враждебности?»
«Она неоднократно подкреплялась разнообразными действиями вашего правительства. Взять для примера хотя бы недавний арест мистера Эрнеста Кейлина».
«Каково является исключительно внутренним делом Земли», — невозмутимо подхватил посол.
«Однако не относится к разряду тех, которые демонстрируют здравое отношение к внешним мирам. Кейлин был один из небольшого числа землян, которые до недавних пор могли быть услышанным. У него хватало ума понимать, что никакие данные свыше права не защищают неполноценных людей на том лишь основании, что они неполноценные».
Посол поднялся.
«Меня не интересуют аврарианские теории о расовых различиях».
«Секунду. Возможно, ваше правительство поймет, что большая часть их планов пошла прахом вместе с арестом вашего агента Мариану. Обратите внимание на то, что нам теперь известно гораздо больше, нежели до его ареста. Возможно, это немного их остудит».
«А что, Мариану мой агент?»
«Право же, советник. Если я объявлен персоной нон-грата, я покину вашу планету. Но утрата моей дипломатической неприкосновенности никоим образом не влечет за собой утраты моей личной неприкосновенности, неприкосновенности честного человека, не причастного ни к какому шпионажу».
«Разве это не ваша работа?»
«А что, аврариане автоматически приравнивают дипломатическую деятельность к шпионажу? Мое правительство будет счастливо об этом узнать. Мы примем соответствующие предосторожности.
Значит, вы пытаетесь выгородить Мариану? Вы отрицаете, что он работал на Землю?
Я пытаюсь выгородить исключительно себя самого. Что же до Мариану? Я не настолько глуп, чтобы что-то говорить.
Причем здесь глупость?
А разве любая моя попытка обелить его не будет расценена вами, как очередная улика против него? Я не обвиняю и не защищаю его. Разногласия вашего правительства с Мариану точно так же, как разногласия моего правительства с Кейлином, которого вы, кстати говоря, как-то подозрительно рьяно кинулись защищать. Дело сугубо внутреннее. Засим я удаляюсь. Связь прервалась, и почти мгновенно стена вновь растаяла. Задумчивый взгляд Хиджкмена был устремлен на Мейнарда.
«Ну, и что вы о нем думаете?» — мрачно поинтересовался Мейнард.
«Позор, что такая насмешка над человеческим родом оскверняет землю Авроры. Вот что я думаю».
«Я согласен с вами. И все же...»
«Все же...» «Что?»
«И все же я почти склоняюсь к мысли, что он владеет положением, а мы все пляшем под его дудку. Вы знаете про Мариану?»
«Разумеется».
«В общем, он будет осужден и сослан на астероид, его партию распустят. На первый взгляд, кто угодно скажет, что все это означает для Земли сокрушительное поражение».
«Вы сомневаетесь, что это так?»
«Точно не знаю. Председатель комитета Хонд настаивает на обнародовании его теории о том, что Тихоокеанский проект — это название, которое земляне дали своему плану по использованию предателей из числа уроженцев внешних миров. Но мне так не кажется. По-моему, факты с этим не вяжутся. К примеру, откуда мы получили улики против Мариану?»
«Мне определенно ничего об этом не известно».
«Во-первых, от наших агентов. Но откуда их получили наши агенты?» «Улики были слишком убедительными. Мариану мог бы принять более надежные меры предосторожности».
Мейнард нерешительно умолк и, поколебавшись, закончил.
«Короче говоря, мне кажется, что посол Земли каким-то образом подсунул нам под нос большую часть этих улик. Думаю, сначала он сыграл на сочувствии Мариану землянам и завязал с ним дружбу, а потом сдал его».
«Зачем?»
«Не знаю. Возможно, чтобы гарантированно добиться войны. И тут-то нас и будет поджидать этот их тихоокеанский проект».
«Мне в это не верится».
«Я понимаю, у меня нет доказательств, одни только подозрения. И в комитете мне тоже не поверят. Мне казалось, что в ходе последнего разговора с послом может что-нибудь выясниться. Но оказалось, что один его визит вызывает у меня неприязнь. Я потратил большую часть времени на то, чтобы постараться его не видеть».
«Я вижу, вас начинают одолевать эмоции, друг мой. Это отвратительная слабость. Я слышал, вас назначили делегатом межпланетного собрания на Геспере. Примите мои поздравления».
«Благодарю вас», — рассеянно проговорил Мейнард.
Луис Морено, бывший посол Земли на Авроре, был рад вернуться на родину. Наконец-то он очутился подальше от искусственных ландшафтов, которые, казалось, не жили собственной жизнью, а существовали лишь благодаря сильной воле их владельцев. Подальше от неправдоподобно совершенных мужчин и женщин и их вездесущих навязчивых роботов. Он вернулся к бурлению жизни и шарканью ног, к толкотне и ощущению чужого дыхания на лице. Впрочем, нельзя сказать, что он только и делал, что наслаждался этими ощущениями. Первые несколько дней он посвятил оживленным совещаниям с главами земного правительства. Лишь по прошествии почти недели он смог по-настоящему перевести дух. Он находился в редчайшей из всех ипостасей земной роскоши, в саду на крыше. Рядом с ним сидел Густав Штейн, мало кому известный психолог, который тем не менее являлся одним из инициаторов плана, известного в широких кругах как Тихоокеанский проект.
«Все предварительные испытания пока что проходят благополучно, не так ли?»
с почти злорадным удовлетворением сказал Морено.
«Пока что. Только пока что. У нас впереди еще долгий путь. Все будет хорошо. Для любого, кто, подобно мне, прожил на Авроре почти год, не может быть никаких сомнений в том, что мы на верном пути».
И все же я буду руководствоваться только лабораторными отчетами».
«И правильно.
Хилое тельце бывшего посла едва не перекосило от злорадства. В один прекрасный день все изменится. Вы, Штейн, не имели дела с этими людьми, с этими космонитами. Возможно, вам доводилось случайно натыкаться на туристов в отелях, построенных специально для этой публики, или посреди улицы, в непроницаемых машинах, оборудованных чистейшими автономными атмосферами с кондиционированием, чтобы их утонченные ноздри, чего доброго, не вдохнули нашего отравленного воздуха, глазеющих на виды через портативный перископ и шарахающихся от землян, чтобы, не дай бог, не прикоснулись. Но вам не приходилось иметь с ними дело на их родной планете, во всей их уверенности в собственном, тошнотворном, омерзительном величии. Отправляйтесь туда, Штейн, и попробуйте какое-то время побыть отверженным. Отправляйтесь туда и испробуйте на собственной шкуре, получится ли у вас состязаться с их лощеными лужайками, по кому будет топтаться бережнее. И все-таки, когда я нажал на нужные рычаги, Ион Мариано угодил под арест. Ион Мариано — единственный из них, кто способен понять ход мыслей другого человека. Все, кризис миновал, мы вышли на ровную дорогу, — подытожил бывший посол. О, как же он злорадствовал! «Что же до Кейлина?» — сказал он внезапно, скорее себе самому, нежели Штейну. «Теперь его можно отпустить. Все, что он станет болтать в будущем, ни на что уже не повлияет. Кстати, у меня идея. Через месяц на Геспере состоится межпланетная конференция. Можно послать его освещать это мероприятие. Это будет знаком нашего дружеского отношения и позволит на все лето убрать его с дороги. Думаю, это можно будет устроить». И все было устроено. Из всех внешних миров Геспер был самым маленьким, самым недавно заселенным и самым отдаленным от Земли. Отсюда и имя. Примечание. Геспер, сын Кефала или Атланта и Авроры, божество вечерней звезды. В материальном смысле он был далеко не лучшим местом для великого дипломатического собрания, поскольку удобств на нем практически не было. К примеру, имеющуюся на нем планетарно-канальную сеть никак нельзя было расширить, чтобы обеспечить ею всех делегатов, секретариат и администрацию, необходимую на ассамблее представителей 50 планет. Поэтому встречаться предстояло лично в зданиях, специально реквизированных для этой цели. И все же символизм, крывшийся в выборе места сбора, не ускользнул практически ни от кого. Из всех внешних миров Геспер дальше всех отстоял от Земли. Но пространственная удаленность на сотню парсеков, если не больше, была далеко не самым главным фактором. Важнее всего было то, что Геспер колонизировали уже не земляне, а обитатели другого внешнего мира — фавна. Таким образом, Геспер представлял собой уже второе поколение колонизированных планет, и у него не было матери Земли. Ему Земля приходилась лишь полузабытой бабкой, затерянной где-то среди звезд. Как обычно на всех подобных мероприятиях, в залах заседаний ничего по-настоящему важного практически не происходит. Они предназначены лишь для официальных объявлений того, что прежде предназначалось лишь для ушей посвященных. Настоящие сделки и махинации проворачиваются в кулуарах и за банкетными столами. И ни одно неразрешимое противоречие было сглажено за супом и благополучно забыто уже к десерту. Впрочем, на этот раз не обошлось без специфических затруднений. Далеко не на всех планетах планетарно-канальная сеть играла столь заметную роль и была столь повсеместно распространена, как на Авроре, однако хорошо развита была везде. Поэтому, когда все эти высокие, осанистые люди обнаружили, что приходится лично приближаться друг к другу, без уютного уединения в привычном коконе невидимых стен, без греющего душу ощущения кнопки отключения связи под пальцами, они почувствовали себя лишенными полагающегося им по праву комфорта, и возроптали. Они в тревожном смущении сидели нос к носу друг с другом и пытались не смотреть, как собеседник ест, старались не шарахаться от нечаянных прикосновений. Даже роботов хватало не на всех. Эрнст Кейлин, единственный аккредитованный представитель видеожурналистики с Земли, лишь смутно улавливал кое-какие проблемы из тех, что здесь описаны. Более глубокого понимания ему было взять неоткуда. Как и любому другому человеку, выросшему в обществе, где человеческие особи существовали исключительно во множественном числе, и где обезлюдевшие дома наводили страх.
Вот как вышло, что определенные трения, возникшие на официальном обеде, который правительство Геспера давало на третьей неделе конференции, остались им совершенно незамеченными. Впрочем, другие трения от его взгляда не ускользнули. После обеда собрание само собой распалось на мелкие группки. Кейлин присоединился к той, которая включала в себя Франклина Мейнарда с Авроры. Как делегат крупнейшего из внешних миров, последний, разумеется, был наиболее интересной с точки зрения представителя прессы фигурой. Мейнард вел непринужденную беседу, перемежая ее глотками знаменитого коричневого гасперианского коктейля. Если от близости такого количества людей ему и было не по себе, он мастерски это скрывал. «Земля, — говорил он, — в сущности беспомощна против нас, если мы не станем ввязываться в непредсказуемые военные авантюры. Но если мы намерены избегать подобных авантюр, нам необходимо экономическое единство. Пусть на Земле поймут, до какой степени их экономика зависит от нас в тех вещах, которыми можем обеспечить ее только мы. Тогда не будет больше никаких разговоров о жизненном пространстве. Если мы объединимся, земляне никогда не осмелятся напасть на нас. Они променяют свои бесплодные желания на атомные двигатели. Или не променяют, как им будет угодно». Тут он прервался и бросил надменный взгляд на Кейлина, который уязвленно заметил. «Но ваши промышленные товары, советник, я имею в виду те, которые вы поставляете на землю, они достаются нам не за даром. Взамен вы получаете нашу сельскохозяйственную продукцию». Мейнард вкрадчиво улыбнулся. «Да, по-моему, об этом какое-то время назад упоминал делегат Стефиды. Некоторые из нас пребывают в заблуждении, что лишь привезенные с земли семена вырастают должным...» Его перебил чей-то спокойный голос. «Вообще-то, я не Стефиды. Но то, о чем вы говорите, не заблуждение. Я выращиваю рожь Нарея. И мне никогда не удавалось полностью воспроизвести земной сорт. Вкус совершенно не тот». Он обратился ко всем собравшимся. «Должен признаться, 5 лет назад я импортировал полдюжины землян по визам сельскохозяйственных рабочих, чтобы приглядывали за роботами. Знаете, они просто творят чудеса. Им довольно плюнуть на землю, чтобы колосья в этом месте вымахали 15 футов высотой. В общем, это немного помогло. И использование земных семян тоже. Но даже если у тебя получается вырастить земной злак, на следующий год семена не всходят». «Вы обращались в свое министерство сельского хозяйства с просьбой проверить ваши почвы?» — осведомился Мейнард. «Да, и вердикт был, что они лучшие в своем секторе», — высокомерно ответил Рыянин. «И рожь у меня первосортная. Я даже отправлял центнер зерна на землю на экспертизу питательной ценности. И она вернулась с наивысшей оценкой». Он задумчиво поскреб подбородок. «Все дело во вкусе. Он какой-то не такой». Мейнард попытался отвязаться от него. «Вкус сейчас не самое главное. Они приползут к нам на наших условиях, эти ничтожные землянишки. Как только столкнуться с дефицитом всего, чего только можно. Мы лишимся лишь этого загадочного вкуса, зато им придется отказаться от атомных двигателей, сельскохозяйственного оборудования и наземных машин. Вообще говоря, попробовать обходиться без этих земных вкусов, о которых вы так печетесь, даже неплохая идея. Давайте будем ценить вкус наших собственных доморощенных продуктов, которые, я уверен, могли бы составить конкуренцию земным, если бы мы им дали такой шанс». «Вот как?» — улыбнулся Рыянин. «Вы, я вижу, курите выращенный на земле табак?» «Я в состоянии отказаться от этой привычки, если понадобится». «Вероятнее всего, вместе с курением. Табак с внешних миров, по моему скромному мнению, не годен ни на что другое, кроме как травить москитов». Он рассмеялся, чуточку слишком громогласно, и отошел в сторону. Мейнард, слегка задетый за живое, проводил его неприязненным взглядом. Эта небольшая пикировка по поводу ржи и табака доставила Кейлину немалое удовольствие. Он рассматривал подобное происшествие как крошечное отражение определенных галактополитических реалий. Тефиды и Рея были крупнейшими планетами на юге галактики, а Аврора на севере. На всех трех царил одинаково махровый расизм и изоляционизм. Их отношение к Земле было сходным и совершенно единодушным. Кто бы мог подумать, что у них могут быть поводы для разногласий. Но Аврора была самой старшей из планет внешних миров. наиболее развитой и наиболее боеспособной, и потому претендовала на некоторое моральное главенство над остальными мирами. Одного этого было достаточно, чтобы вызвать неприятие, и Рея с Тефидой стали знаменем тех, кто не признавал верховенство Авроры. Такое положение дел вызвало у Кейлина мрачную радость. Если бы только Земля смогла правильно оказать давление, сначала в одном направлении, затем в другом, в конце концов, можно было бы вызвать раскол или даже распад. Он осторожно, почти украдкой, взглянул на Мейнарда и задался вопросом, каким образом этот маленький эпизод скажется на завтрашних прениях. Аврарианин и так уже был куда более молчалив, чем того требовали правила вежливости. Тут какой-то, не то младший секретарь, не то мелкий чиновник осторожно пробрался сквозь толпу гостей и поманил Мейнарда к себе. Кейлин проводил аврарианина взглядом. Тот внимательно выслушал пришельца, потом произнес изумленное «Что?», отлично читаемое по губам, хотя и слишком далекое, чтобы расслышать, и протянул руку за бумагой, которую пришелец протянул ему. В результате следующее заседание собрания прошло совершенно не так, как ожидал Кейлин. Подробности он узнал из вечерних видеопередач. Похоже, земное правительство направило ноту правительствам всех планет, представленных на конференции. В ней без обиняков заявлялось, что любое соглашение, которое они заключат между собой в области экономического или военного сотрудничества, будет расценено как недружественный акт против Земли и встречено надлежащими ответными мерами. В ноте резко осуждались Аврора, Тефида и Рея. Их обвиняли в причастности к империалистическому заговору против Земли и так далее, и так далее, и так далее. «Идиоты!» — Кейлин заскрежетал зубами из досады и едва не начал биться головой об стену. «Идиоты! Идиоты! Идиоты!» Его голос затих вдали, раз за разом повторяя одно и то же слово.